Друзья, добрый вечер. Вечер субботы, как никогда, обещают быть интересным, потому что день сегодня очень необычный. И мы такие счастливчики, кто является и свидетелями, и людьми, кто имеет возможность в прямом эфире это все обсудить, вам рассказать, если вы вдруг пропустили. Но, одним словом, мы очень рады и счастливы, что наша аудитория, как всегда, собирается у своих различных экранов, больших и маленьких, для того, чтобы самое важное, самое главное, услышать из уст нашего аналитика Марка Фегина, ну и, естественно, просто узнать, что в мире происходит. Друзья, на старте не забывайте оставлять свой лайк. Помните, что не тщеславие ради, а вот так построены алгоритмы YouTube. Таким образом, вы помогаете нам в нашей работе. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Нам очень хочется, чтобы в 2026 году, конечно же, наша аудитория возрастала, чтобы она приумножалась, ну и все ваше общение, чтобы наш такой комьюнити выливалось в чате, где вы можете абсолютно спокойно делиться своими мыслями, размышлениями в том числе. В общем, мы вас там с большим удовольствием ждем. Как и рада приветствуем наших зрителей социальной сети X и телеграм-канала Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Ну и нет никакого сомнения, да, что такая магистральная тема сегодня, это будет у нас Венесуэла, но не только. Давно ждали, ждали, и вот наконец-то оно произошло, поэтому сегодня много интересного будет обсуждений, как всегда, в компании Марка Фейгина. Марк, добрый вечер.
Приветствую, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, равно как и телеграм-канал Фейгин Лайф, где также можно нас смотреть. Всех приветствую.
Мне пришлось даже сегодня немножечко изменить свой стиль и приодеть красный галстук в честь Дональда Трампа, потому что, ну что ты скажешь, ну порадовал. Ну,
да.
Он нас своими сегодняшними решениями, действиями, потому что надо отдать должное, в отличие, например, от того, что мы привыкли в исполнении россиян, много анонсов, много угроз. В Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп так не работает. Сегодня было даже сказано, что они не могли Конгрессу доверять, потому что знали, что будет утечка информации. Что, друзья, произошло? Значит, сегодня, ну вот буквально там кто-то говорит полчаса, кто-то говорит полтора часа, длилась военная операция, очень короткая, четкая. Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки наносили удары по Венесуэле, и вследствие чего уже там был арестован, вот сейчас вы видите фотографию, опубликованную Дональдом Трампом, президент, диктатор венесуэльский Николас Мадуро и его супруга. Они обвиняются в том, что они, в общем-то, пособники, им обоим инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, да, то есть вот за что, по идее, их будут судить в Соединенных Штатах Америки, потому что именно туда ожидается, что их переправят. Но и все это действительно было молниеносно. Сейчас, наверное, будет такой некий вакуум власти, хотя Дональд Трамп на своей пресс-конференции уже сказал: мы будем управлять Венесуэлой. Мы с вами много говорили, Марк, об этой истории, с тем, да, что было много сначала вроде как анонсов, вот сейчас, вот не сейчас, все равно это оказалось очень неожиданно. Что для вас самое главное в истории с Мадуро, да, и записываем ли мы это в большое достижение Дональда Трампа, или наоборот, он, может быть, открывает врата ада?
Ну, первое, я должен сказать, что для меня, как и для всех, все-таки то, что Трамп решился на эту операцию, было, ну, некоторой неожиданностью. Почему? Как я и говорил, что для большой войны мой прогноз в этом смысле остается прежним, Трамп никогда не был готов. То есть вот он не хочет воевать, он не хочет больших войн. А вот точечный удар выяснил, что все-таки это вот тот случай, когда мы говорим об авансе, мы всегда выдаем аванс в том смысле, что если критикуемый нами Трамп поступает правильно, мы это одобряем. Здесь нет такого, что мы заранее ищем способа, как захаять Трампа и опять в очередной раз сказать о его нерешительности, о его неспособности и так далее. То есть дальше я объясню, почему это важно. Да? Объясню, потому что тут вытекают по поводу Украины прямые как бы отсылки. То есть это можно понять непосредственно в связи с ролью Соединенных Штатов в войне Украины с Россией. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть, что да, я считал, что Трамп готовится, и судя по накоплению сил, к все-таки наземной большой операции, это можно было предполагать. И ровно отсюда следовал мой скепсис, потому что то, что декларируется нынешней американской администрации, ну, логике большой наземной операции не соответствует. И здесь возникало известное противоречие, да? Потому что вот опубликована концепция нацбезопасности, где приоритетом выбрана Юго-Восточная Азия и Китай, Европа предоставлена самой себе, это ясно продекларировано. Ну, частью там есть доктрина Монро, которую можно понимать расширительно, поскольку это не просто изоляционизм, а в общем сосредоточение в том числе на североамериканском, ну и частично, конечно, на южноамериканском континентах. Можно и так это понять, потому что можно это представить как зона интересов Соединенных Штатов Америки. Трамп провел эту операцию. Это не впервые такие операции проводятся. В свое время Нарьегу точно так же. Из Панамы, который, кстати, объявил войну Соединенным Штатам, доставили в Соединенные Штаты, судили, и он там сидел в тюрьме. Кстати, в том числе почти такая же история с наркоторговлей, наркотрафиком, который покрывал Нарьега. Ну, собственно, известно то же самое и про кубинских диктаторов, братьев Кастро, которые занимались наркоторговлей, и про ряд других. Ну, и здесь как бы Мадуро совершенно не исключение. Надо сказать, что Мадуро – это такая обезьяна, да, коммунистическая грязная обезьяна, которую надо судить, по мне так четвертовать. Ну, жену можно не четвертовать. Ну, вы знаете мое отношение к коммунизму и коммунистической идеологии. Я завзятый антикоммунист, я коммунистическую идеологию и всю левую вытекающую из него идеологию, оговоримся, за скобки выведем все-таки цивилизованные, прогрессивные направления европейские, там социал-демократии и других, тут есть как бы другая совершенно оценка, мы не смешиваем одно с другим, вот, ну, какой-нибудь там социалист или материалист скажет про берштианцев и спори их, значит, с марксистами последовательными, но для нас не это важно. Мы понимаем прекрасно, вся эта боливарианская херь со всеми этими коллективосами, с экспроприациями, с социалистической армией, боливарианской революцией и всем остальным, это все такая, в общем, маска над обычным гримасами коммунизма. Вот. Там, где коммунизм, удивительное дело, там везде голод, репрессии, насилие уличное. Вот у меня тут приятели, которые жили в Каракасе, говорят, из гостиницы выходить не надо. Гостиницу автоматчики охраняли, но они россияне, естественно, и так далее, бизнесом занимались строительным. Вот. Там вокруг одни банды. Вот. И это было при Чавесе, это осталось при Мадуро, ничего там в этом смысле не изменилось, только ухудшилось даже, может быть. Вот. И наркоторговля. Вот они обожают, коммунисты обожают торговать наркотиками. Вот поразительная вещь, да? Поразительная вещь. Поэтому с этой точки зрения обоснованность уничтожения этого режима, ну, безусловно, захват Мадуро как президента сильно повлияет на перемены там. Там ведь, в общем, был не до конца тоталитарный режим. Все-таки оставалась какая-то оппозиция, еще цацкались, вот Мачадо была, по сути, под домашним арестом, получила Нобелевскую премию, смогла покинуть, хоть и тайно, страну. Там все-таки были, помните, истории с Гуайдо, непризнанным президентом. Там много каких процессов шло. Известная семья Лопес в Венесуэле, знаменитые мигранты, которые тоже играли политическую роль в праволиберальном, так сказать, среде внутри Венесуэлы и так далее. Венесуэла, по сути, процветающая страна была. Ее же коммунисты, все эти Чавесы, Хуявесы, они же ее просто уничтожили, понимаете? Своя нефть, невероятно выгодное месторасположение на южноамериканском континенте, на оконечности, да? Масса логистических других путей. Производство там здоровой продукции, поскольку, ну, это райское место. Туризм и все остальное. Ну, понятно, там, рыболовство и так далее. И вот типа дишь, приходят эти обезьяны, вот, и которые устраивают это краснозвездочные революции, которые превращают страну в полное говно. То есть таких нужно просто-напросто, вот повторяю, судить и как бы расстреливать или вешать. Потому что с такими церемониться не надо. Не надо. То есть тут позиция ясная. Мы не собираемся ни перед кем тут шаркать. Так? С этой точки зрения, то, что американцам надоело бесконечно, это наркоторговля коксом, которая шла через Венесуэлу, ну и дальше, там, я думаю, Куба задействована была, и дальше тоже в потоком в Соединенные Штаты Америки, они решили это прекратить. При Трампе, не при Трампе. Я напомню, еще пока он был 45-м президентом, Трамп, при нем советник по национальной безопасности Болтон предлагал провести военную операцию. Ну, в конце концов, что ждали? А что ждали? Раньше бы провели. Понимаете? Что ждали? А вот. И с этой точки зрения она более чем обоснована. То, что да, Трамп решился на проведение именно точечной операции по изъятию Мадуро, я думаю, что там не только Мадуро взяли его жену, скорее всего, они там кое-кого еще набрали, просто нам не говорят. Так я подозреваю. Не секрет, что и операция сама, видимо, не прошла бы, если бы полной инфильтрации не было в окружении Мадуро и в армии, и в спецслужбах, они за ним следили. Ну, то есть его сдавали, по сути, да? Головка армии, видимо, все-таки находится в некотором дистанционных отношениях с американским руководством. Это много путей, линий, пересечений и так далее. Не будем забывать, что большим протагонистом этой операции и вообще свержения режима чавистов и боливарианцев, так называемых, является нынешний госсекретарь. Это Марко Рубио, сам кубинец. Коммунистов ненавидит больше, чем я. Вы представляете, как можно ненавидеть больше, чем я? Гораздо сильнее он их ненавидит. Так? И это пролог к операциям возможным. И, как уже сказал Трамп, в Мексике и на Кубе. Но, опять же, это дело уже сугубо американское. А вот почему именно вот с этими чавесистами, боливарианцами очень важно в контексте войны в Украине понимать? Ну, Чаве, все этот Мадуро и его сторонники – это союзники Москвы, прямые. Раз, это очень важно. Чем сильнее будет слабнуть союз вот этих тоталитарных и авторитарных деспотических режимов вокруг Москвы и Китая, тем лучше для Украины. Да, это не впрямую скажется, но это большой толстый сигнал Москве о том, что с вами может быть. Это первый вывод. Второй вывод. Там что-то говорили, что какие-то советники военные из спецслужб, чуть ли не ЧВК Вагнер направляли самолетами в Каракас. Ну, мы этого не знаем, но так говорили. И что? Где эти товарищи? В могилках уже? Все? Их уже расплющили? А, ну то есть, давайте теперь следующий вывод, второй. То есть там, куда приземляется Дельта и куда приземляются спецсилы Соединенных Штатов, мало чего остается. Там, говорят, большое число погибших. То есть размозжили 11 объектов, и я думаю, в той перестрелке вокруг этого Флорес, этого президентского дворца, много кто полег. И, возможно, российские военные советники. И, наверное, возможно, так сказать, кто-то из ЧВК Вагнер. Инструкторы там, я не знаю, основной состав. Кто? Я не знаю. Я предполагаю. Я вам маленькую отсылку сделаю к истории, которая была почти 50 лет назад в Чили. Об этом мало говорилось, но когда свергали в режим Альенде, хотя он был не чета нынешним чавесистом, это все-таки была вполне себе демократическая власть, свободно избранная, социалистов. Ну вот, Альенде был убежденный человек, он, извините, застрелился, когда ворвались офицеры в Ля Монеда и так далее. То есть это был настоящий, вот, ну, мы не отдаем дань социалисту, адвокату, который все-таки одел каску и с автоматом как мог защищался, а потом застрелился. Вы можете себе представить любой из этих обезьян с дерева снятых, значит, банановых, который за свою идею не пойдет вот так, ручки, значит, вот, тик-тик-тик-тик-тик, пошел, значит, в надежде, что он сейчас будет где-то там защищать себя, значит, в суде. Взял бы, застрелился. Что ты не застрелился? Что ты не спецотрядом Дельта ты не сражался? Ну, что ты красиво бы умер. Мы бы говорили, ну да, конечно, мудак. Ну, герой. Ну, сумел. Ну, как бы где-то, значит, проявил себя как мужичок. А он как был водителем автобуса, так и остался. Что с него взять-то? Поэтому таких надо вообще просто под каток класть. Понимаете? Наркотики, вот что определяло. Так вот, когда эти события происходили в начале 70-х, в Чили, так я вам хочу сказать, некоторых советников, которые там, кубинских много положили. При Альенде было много кубинских всяких и спецслужб советников. Но и советских положили. Какое-то количество. Разные оценки говорят, там несколько человек, а то и десяток. Много кого убили там, которые при Альенде сидели там в окружении его и так далее. Ну, ЦРУ руководило частично операцией, которую проводил Пиночет, имел к этому отношение, и сразу сказал, этих мочить, этих не надо. Этих сразу режьте. Вот, и их так резали. Я думаю, что и сейчас что-то подобное произошло, поэтому в Москве очень болезненно это воспринимать. Ну, очень болезненно. Ведь это пролог к тому, что когда-то и Путина сдадут так же. Свои же, понимаете, сдадут. Ну, когда он совсем будет вот такой, дайте палочку, эти ходунки, кому он будет нужен? Так легко его так же сдадут. Ну, высадится, дельта не высадится, уже очень не важно. Так же сдадут, на каталке отвезут прямо в какой-нибудь из судов. И поэтому это болезненно воспринимается, потому что, ну, блин, ну как, это что, если так можно, нужно? Следующий аспект. Нам все время вот почему-то говорили, что американцы ничего не могут, и поэтому мы вот ничего не можем, поэтому мы не будем ничего с Путиным делать. То и дело мы это слышали, да? У них там ядерное оружие, что-то. Ох ты, блин, а оказывается, все возможно. Нам-то рассказывают, что американская армия не та, что сейчас надо деактивироваться, что нужно, так сказать, избегать войн. Оказывается, вообще ничего не надо избегать. Что американцы как были сильны, так и остались. Взяли и за 45 минут высадили в столице страны. И где те вооруженные силы? И где те спецслужбы, которые должны были оборонять венесуэльского этого диктатора? Нету никого, разбежались как крысы. Получается, что на самом деле, да, что это все можно сделать. Без опознавательных знаков одеться в такие какие-нибудь, значит, дубок или другой такой паленый, значит, камуфляж. И выполнить любую операцию, получается. Ну, так получается. Значит, американцы могут, а эти за три дня Украину взять не смогли. Ну, как, ну как хотите, вот воспринимайте. Что же они Зеленского-то не выкрали за три дня, или там за пять часов, или за полчаса? То есть не могли. А американцы могли. Какая странная ситуация, правда?
Нет, давайте скажем, что мы не видели, чтобы венесуэльцы, да, особо вписались за Мадуро и такие, нет-нет, подождите, это же наша страна, наш президент.
Поэтому вообще это что? Всем насрать. Просто всем насрать. Венесуэльцам, это мы знаем тип этих режимов. Завтра утром встану, скажу, что нету Мадуры. Да хер с ним, был Мадуры, нет Мадуры. И про Путина также скажут. Если кто-то питает иллюзии, что за великого вождя тут кто-то вагонетками жизни будет класть, не будет ничего. Ничего не будет. Был Путин, нету Путина. Понимаете? Конечно, они это болезненно воспринимают. То есть, получается, американцы сильны. То есть, они не так слабы, как о них говорят. Что там в колготках, значит, по Пентагону ходят. Нет. Оказывается, нет. Могут и высадиться, и перерезать приличнейшее число. Безболезненно перерезать, понимаете? И еще и задолбить все 11 объектов. Там и аэропорта нет, и вообще ничего нет, военных баз нет. Зачем нам рассказывать про то, ой, вы знаете, у нас там ракет не хватает, у нас там, знаете, дронов не хватает. Все у вас хватает, все у вас есть. Все у вас есть. Вы всем можете и поделиться, и помочь, и решить, и так далее, понимаете? Все вы можете, не надо вот это ля-ля. То есть, когда мы говорим «мир через силу», оказывается, ресурсы-то есть. Не так, что вот сидят месяцами. Оказывается, давно собирались, а потом переносили. То на Рождество, то на Новый год. Теперь вот. Ну, то есть, получается, все возможно. Так зачем же говорить, что мы беспомощны? Я потому что много слышал экспертов, которые говорят, ну, не, американцы, они сейчас не могут, это уже не те американцы. Оказывается, все то же самое. Ничего не изменится. Просто кнопку нажимаешь и получаешь результат. Ну, так ведь? Ну, я не могу по-другому рассуждать. Последний аспект. Я уже и так немножко подзатянул, но... Чё тут какие-то даже голоса про международное право? Ой, говорит, так нельзя.
Там, да. Говорит, это вообще ООН собирается.
Да-да, ООН, вот это, ООН, вот этот пидорас Гутьерреш, вот эта вот среда, да, вот эти вот. Понимаете? ООН, говорит. Еще раз хочу подчеркнуть. Москва перечеркнула полностью, что было прошлым миром, что называлось миром международного права, соблюдения обязательств, договоров, международных соглашений и так далее, и так далее, и так далее. Все, все перечеркнуто. Больше этого ничего нет. Не надо на это оглядываться. Вообще это никакой вообще роли, никакого значения не имеет больше. Какой... Ведь в том их и сила, что они не соблюдают международное право, а всех остальных заставляет его соблюдать. И те, как дураки, этому следуют. Что говорит Лавров? Говорит, это, говорит, не метод, надо решить миром. Бля, вы издеваетесь, что ли? Вы что, вообще всех за идиотов, что ли, держите? Ну что, все вокруг одни круглые придурки, что ли? Вот они, когда Москва заявляет, неважно, лице Лаврова, там, Хуйкова, неважно, заявляет про то, что, значит, надо миром, говорит, решать, через переговоры, говорит, решать. Какое международное право? Забудьте о нем. Я вам, как юрист, говорю, забыть напрочь. По отношению к врагам только сила, беспощадная, слепая, не видя ничего. Вы сами так хотели, вы это и получили. И если Трамп не будет дураком, что называется, то он то же самое сделает в Иране. Там сейчас бушуют протесты. Тяжелейшие по всем городам. Ну, понятно, там падение реала, но это только предлог. Куба, надо с ней уже, ну, наконец уже. Уже пора уже закончить с этим коммунистическим режимом этих людоедов. Всей этой семейкой Кастро, всей этой блевотиной. Левой блевотиной. Это, кстати, в значительной степени повлияет на настроение в кампусах вот этих самых увлекающихся социализмом студентиков, которые привели как производное к тому, что прогрессисты появились в демократической партии. Кстати, сказать, между прочим, при Кеннеди самыми отпетыми антикоммунистами скорее считались именно демократы, как это ни странно. Именно они ненавидели коммунистов даже больше. Ну, возьмите Трумана там и так далее. Что-то как-то, знаете, не было деления в таком разрезе. А тут появились, оказывается, социалисты в демократической партии. Коммунисты. И этим тоже нужно показать, что будет с такими, понимаете? Какое место отведено коммунизму, который уже побежден был. Напомню, 35 лет назад коммунизм был побежден, снизведен до ноля, уничтожен. Его не дотоптали. Нужно было их полностью всех извести, понимаете? А сейчас вроде как та же зараза, только с ядерным оружием, как и Северная Корея, ну, Китай там со своей спецификой. Москва – наследник постсоветский. Все друзья – коммунисты. Ну, я уж не говорю, потому что они все бывшие коммунисты. Понятно, что они, путины, это такие же коммунисты, как мы с вами, активисты ЛГБТ или квир. А вот. Ну, другой вопрос, что это, безусловно, повлияет в целом на атмосферу, но нужно продолжать, нельзя останавливаться. Потому что сейчас на этой волне, вот ты взлетаешь наверх, ты можешь все. У тебя есть воодушевление. Я понимаю, что операцию он, может, и не очень хотел проводить, Трамп. Но его правильные люди убедили, это надо сделать. Он-то все хочет миротворцем, он Нобелевскую премию. Ну, какая теперь Нобелевская премия? За Венесуэлу, что ли? Ну, хватит уже иллюзий питать, что ты леволибералам понравишься. Сделай свое дело. Ты стар. Но ты можешь войти в историю реально, если очистишь планету от этого говна. Авгиевы конюшни убирать – дело неблагодарное, но исторически заслуженное. Да, тебя проклянут современники, но тебе пропоют осанну наследники, что гораздо важнее зачастую. Я пример Черчилля приводил. Я не думаю, что Трамп пойдет по этой линии же. Он, повторяю, он утром одно, к вечеру другое. Я думаю, что Мадуро осудит, конечно, он будет сидеть в американской тюрьме, никто его, конечно, не отпустит. Вот. Перемены в Венесуэле возможны, шанс на них очень велик, если будет определенный стимул со стороны Соединенных Штатов и постоянная угроза, делайте это, иначе повторим это все, то там просто наступит демократия, проведены будут выборы, победят, естественно, никакие не мадуристы, а победят нормальные правоцентристские силы. Вот. Это повлияет вообще на атмосферу на континенте, потому что там в Колумбии сидит такой же мудак, вообще говоря. Но он демократически избранный. Слов нет. Слов нет. Но такой же мудак. И тоже за наркотрафики, видимо, сидит. Такая же гнида. А вот. Ну, таких немало. Вот. Правый ренессанс необходим. В правильном же направлении. Который бы исключал вот эти увлечения Путиным. А мы то и дело видим, что в Европе, что за ее пределами, правые почему-то увлекаются вообще, воспринимая Путина как некого союзника идейного и так далее. Это очень примитивное понимание. Но я думаю, что эта волна имеет шанс. Как им воспользуются этим шансом Соединенные Штаты и нынешняя администрация? Ну, посмотрим, в конце концов. В ближайшее время все определит.
Жаль, вы не слушаете так много, как я, российскую пропаганду, которая рассказывает местами, что даже американцы успели испугаться россиян, да, и с Орешником, и с Сарматом, и с другими ракетами. И вот, мол, именно поэтому и происходит некая трансформация позиции Дональда Трампа. Вот он такой, значит, там, дружелюбный с Путиным. Очень много они говорили о том, что нужно Орешник передать Мадуро в Венесуэлу.
Извините, Ален, системы ПВО были подавлены за несколько минут.
Да, да, на миллиарды долларов купленные у россиян. Совершенно верно. Ну, то есть нужно очень четко понимать, что Венесуэла – это была территория на 100% интересов Российской Федерации. Это и дружочек, да? Да, и Китая. Многие обращают внимание на то, что там спецпредставитель, спецпосланник китайский в том числе был вот буквально накануне в Венесуэле, и даже непонятно, значит, там успел он куда-то деться, улететь или остался. Ну, как правило, мы предполагаем, что американцы должны, конечно, там китайцев предупредить, чтобы они были в безопасности. Тем не менее, из того, что меня прям совсем улыбнуло, это МИД России и Беларуси созвонились и обсудили ситуацию в Венесуэле. Ну, кто как не МИД России и Беларуси? Ну, вот вы понимаете, что без них... Но Дональд Трамп вообще не встает и не ложится спать. Тем не менее, Россия упорно призывает США все-таки освободить Мадуро и его жену. Может быть, даже предлагает какую-то виллу возле Асада и Януковича. Китай глубоко шокирован и решительно осуждает удары США по Венесуэле. И будем откровенны, мы с вами говорим про Мадуро и Венесуэлу не только в контексте, да, геополитики или влияния Дональда Трампа. Так или иначе, мы все равно это применяем на себя. Не зря вы вспоминаете Путина, про режим Путина, про дружочков, симпатизантов и не только. Чем нам важна Венесуэла, которая супер далеко от нас? Вот вообще другой континент, другой часовой пояс. Это нефть. Нефть, которую, судя по всему, Дональд Трамп и не скрывает, что он так сказал, какая там демократия, плевать на нее. Мы хотим вернуть нашу нефть, мы хотим ее качать и от этого, значит, там, естественно, зарабатывать, а в каком-то смысле нефть должна дешеветь, потому что, как говорят, несмотря на дружественные отношения с арабскими странами, не просто договариваться о демпинге этой цены. И вот давайте теперь подумаем в контексте нашей войны, в контексте того, что для нас экономически очень важно ослабить Россию. Чем может для нас, а точнее для Путина, обернуться эта ситуация по Венесуэле? Невероятно приятно наблюдать за тем, как они не могут сказать правду. Они не могут сейчас сказать, как они сильно ненавидят Трампа, как они сильно злятся, как они хотят мести и крови. То есть они же все равно остаются некими зайчиками. Но тем не менее, что для России это экономически может означать?
Вот конкретно экономически, безусловно. И, конечно, первое, там же были огромные инвестиции, авансы, кредиты, которые выданы были в Венесуэле. Теперь никто ничего не получит. Все к Мадуро. С него иди получай. Я много раз замечал, как что-то меняется, и сразу начинают: а нет, 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 вы нам верните наши денежки. Сейчас начнется вот это. Там и Роснефть присутствовала, бизнес. Ну, понятно, они все время как бы куда-то вливали деньги, это же коррупционная история, да, деньги влил, половину себе забрал под предлогом каких-то инвестиций, но это не имеет значения. Сейчас будет попытка что-то получить, а мы тоже хотим, отдайте нам, а мы вот режиму Асада в Сирии тоже денег давали, верните наши кредиты. Ну, конечно, им покажут балалайку, понимаете, поиграть на их вот этом самой балалайке, вот, им скажут, прислоняйтесь. Вот, естественно, никто ничего уже больше не отдаст, это пиши пропало, это тоже в известном смысле обидно. Вот, может, они и не очень рассчитывали что-то получить, но они получали нечто другое. Присутствие на континенте, там какая-то квазивоенная база была, они базировались там, значит, и периодически, в общем, и закупка вооружения, это же тоже в долг все делалось практически. Вот, Венесуэла далеко уже и давно не расплачивалась нормальными деньгами. Там было такое, что даже построили завод Калашникова. Это была давняя информация, сейчас никто не помнит, кому интересно, почитайте в интернете. Скандал был большой, ну а зачем там миллионы калашниковых они, так сказать, производить собираются? Ну, сборочное, видно, какое-то предприятие. Вот. Второе, это да, вы правы, там тяжелая нефть, она не очень простая, ее надо размешивать. Но все-таки, да, это повлияет на рынок уж точно на южноамериканском континенте, а может и дальше. Вот. Там говорят, как наши эксперты, достаточно серьезно нарушена вся нефтяная промышленность, потому что ни технологий, ни запчастей, ничего. Это же были американские компании, стояли передовые платформы и все, но все это порушено уже. И в общем и целом играет иную роль. Да, режим что-то качал, какую-то нефть, но для того, чтобы, ну, в силу ее специфики, именно этой нефти, так сказать, именно того, как добывалась эта нефть, она на платформах в основном добывалась. Конечно, тут важны технологии. У американцев эти технологии есть. Если они будут уверены в долгосрочном планировании, ну и политической ситуации в Венесуэле, они вернутся туда, эти компании. Несмотря на весь скепсис, они вернутся. Там горизонт окупаемости, он достаточно длинный, это будут годы, потому что надо все восстановить, начать, логистику восстановить, танкеры. Но я думаю, что это, да, может повлиять на цену на нефть вполне. Может повлиять. Исключать этого нельзя. Ну, я не возьмусь вот сейчас прям судить это очень для узких экспертов оценка, но, конечно, это тоже может повлиять. Но даже более важно, чем просто вот эти экономические потери, это возможность присутствия на южноамериканском континенте. А Венесуэла была, ну, практически единственная страна, где Москва могла, ну, так же, как в Сирии или так же, как отчасти на Кубе, вот, в ряде других мест присутствовать полноценно, понимаете? То есть без оглядки. То есть они могли делать в Венесуэле все, что они хотели, и оказывать влияние на весь континент. И южноамериканские, ну и в большей степени латиноамериканские страны и североамериканские континенты. Конечно, теперь этой базы не будет. Это очевидно. То есть сейчас начнется процесс, когда Россию полностью выдавят оттуда. Как бы долго ни шел процесс восстановления, как бы долго не возвращалась нормальная власть, нормальные выборы в Венесуэле, да, под воздействием американцев, под угрозой, под пистолетом это все будет делаться. Но равно под пистолетом скажут, убирайте русских и китайцев. Быть здесь их не должно, потому что они никому не нужны. Понимаете? Они, ну, в принципе, с какой стати вы лезете на американский континент? Понимаете? То есть я думаю, что с высокой степенью вероятности это ударит все-таки в большей степени по таким геостратегическим интересам. Они, безусловно, экономическое выражение имеют, безусловно. Безусловно. Говорят о том, что это не влияет на экономику, влияет не только на нефтяные вещи, но и на другие некоторые тоже, прежде всего, военный экспорт и так далее. Потому что, ну, если там будут американцы, то присутствие русских там совершенно не является востребованным. Вот. Ну и потом я повторяю, что Москва все-таки она играла на нескольких геополитических картах, как говорит Трамп. Да? То есть она могла тут дернул, там поддернул, и поэтому сдерживаешь союзников Украины для того, чтобы они не слишком сильно вваривались, что называется, включались в интересы Украины, защищали ее, поставки вооружений и так далее. И можно было тут дернул, там дернул. А смотрите, все меньше остается таких ниточек. И на Ближнем Востоке в связи с падением режима Асада и изменением вообще всей конфигурации с учетом положения Ирана и так далее. И в Америке Южной вот теперь с падением Венесуэли режима. И если это продолжится, а тут ближайшие перспективы неплохие, в общем, еще по нескольким местам таким же, то, конечно, и безусловно, Москва оголяется, она оказывается в одиночестве. И для нее цепляться, кстати, за Китай становится единственной возможностью, ну, себя как-то позиционировать в мире как страна с транстерриториальными интересами, выходящая за пределы Евразии, понимаете? А это все сложнее, это значит, оглядки на нее меньше. Ну и потом военный аспект, ну, посудите сами, если действительно, как утверждают американцы, и похоже на то, раз они там эти вертолеты, самолеты летали как хотели, там, знаете, вертелись в воздухе. А где все эти ПВО? Где эти С-300? Где все это? То есть, оказывается, их уничтожили в первые же минуты. Их просто нету. Их просто нету. То есть, получается, их можно уничтожить и в России, ну или на территории оккупированных Украины, где тоже они стоят. Значит, можно все уничтожить. То есть, у вас все есть, получается. Да, для Украины это важный такой укором аспект, что, а что же вы нам не говорили, что вы так можете? А мы тоже так хотим. Но ведь это и для Москвы угроза, это для Москвы риск. Что ж получается? То есть, если они захотят, они это все уничтожат.
То атака на Валдай будет непридуманная.
Ну, конечно. То какой там Валдай? Никаких панцирей, шманцирей, ничего не останется. Только получается, если включить кнопки по-настоящему, то вообще ничего не останется. Просто голое все. Ну, то есть, безусловно, Москва это воспринимает непосредственно. Они понимают, что если, ладно, там томагавки, а если все остальное, еще много чего дадут. Так это все. Ну, а как ты будешь воевать, если американцы дадут по-настоящему вариться? Может это повлиять на ход мирных переговоров? Косвенно, да. Не прямо, косвенно. Потому что мы уже говорили, что Путин не хочет останавливать войну не только потому, что он глубоко убежден, что он вот достигнет всех целей военным путем, как он сам заявляет. Это прямая его речь. Ну, в 26-м году, например, что мы сами там дойдем до административной границы Донецкой области, ну и так далее, и так далее, и так далее. А еще и потому, что он уже так далеко зашел, что разворачиваться или останавливаться на половине он уже не может. Потому что счет ему будет предъявлен. А что ж ты за всего лишь Донецкую область, Донбасс, ну ладно, сохраненный Крым и части Запорожской и Херсонской области, столько положил людей за 4-то года. То есть в этом смысле это определенный цугцванг. Нужно не дразнить Америку, нужно не дразнить Трампа, и поэтому Москва совсем согласится. Они поговорят, поговорят и замолчат. А Мадурко будет сидеть. Его сдадут на раз. Почему? Потому что, а бог его знает, вот сильно упрешься рогом за какого-то Мадуру, да плевать на этого Мадуру. Хоть его, ну, отдайте его в камеру с темнокожими этими, вот этими из фильмов. Понимаете, им какая разница до Мадуро? Главное, чтобы на них это, на них не сказалось. Вот. На них не сказалось. И поэтому, конечно, это да, гораздо больше урон наносит, нежели просто там цена на нефть, которая, ну, может, конечно, скорректироваться вниз. Может. Но это, я повторяю, не быстрый вопрос налаживания добычи, транспортировки этой нефти и так далее. Эти коммунисты умудрились там вообще все нахрен разрушить.
Есть еще и история с Ираном, да, где все неспокойно и где там свои противостояния, но это связано больше с внутренней ситуацией. Просто я думаю, что в какой-то момент там Путин должен проснуться и сказать, что, черт возьми, происходит. Да? У всех моих друзей что-то полыхает, и так или иначе, где-то он надеялся на военную помощь, где-то на финансовые взаимоотношения. Поэтому мы желаем, чтобы 26-й год действительно вот он как начался, ну, наверное, достаточно плохо косвенно для России, чтобы он только усугублялся. Я хочу, чтобы мы с вами, Маркус, успели еще чуть-чуть и обсудить немножко другие новости, да, потому что изначально наша программа должна была бы быть посвящена другим событиям, но Дональд Трамп переписал историю. Президент Зеленский, кстати, он тоже комментирует ситуацию в Венесуэле и даже так чуть-чуть подтрунивая намекает и на Путина. Но ясно, что сегодня грех не воспользоваться этими сравнениями, и даже там анонсируется вроде какая-то очередная встреча с Дональдом Трампом на конец текущего месяца. Вы знаете, что в Украине происходят очень серьезные внутренние перемены, кадровые ротации так называемые. Но у нас с вами всегда была договоренность, которую, кстати, вы сами да, для себя такую выбрали позицию, мы не обсуждаем внутриукраинскую политику. Но когда мы говорим о главе Офиса Президента, очевидно, что это очень широкая повестка как раз международных событий, это переговорная группа, это невозможно, конечно, там ограничить просто номинально эту должность. И вот теперь со вчерашнего дня у нас есть новый глава. Это уже бывший глава главного разведуправления украинского ГУР Кирилл Буданов. Я могу сказать сразу, что достаточно все-таки неожиданное назначение, хотя его фамилия была в шорт-листе, тем не менее, просто он потрясающий разведчик. И все, что было связано с ГУР, вызывало всегда у всех там невероятное восхищение. Теперь это офис президента, и тут снова-таки, да, из того, что мы видим на данный момент, то есть, конечно, это воспринимается максимально в Украине со знаком плюс, это не единственная ротация, есть много других, но и в России тотальная истерика. Почему для нас с вами очень важно поговорить про Буданова? Потому что, как пишет Нью-Йорк Таймс, что это как будто бы личность, которая является ключом к диалогу в случае переговоров с Трампом, ведь он имеет тесные и многолетние связи с США. Да. Я не знаю, насколько это притянуто за уши, потому что, ну да, действительно, Кирилл Буданов еще там задолго до полномасштабной войны действительно он и проходил подготовку в рамках программ ЦРУ. Очень много всего его связывало с Америкой. В конце концов, с территории США он выходил на прямую связь и предупреждал, что Россия нападет, война будет. То есть, действительно, он и с разведсообществом очень тесно связан. Но действительно ли он может быть тем самым ключом, который, ну, поможет, по крайней мере, иметь вот этот теплый и хороший контакт с американцами? Вы знаете, что это все равно, несмотря ни на что, очень сложно Украине вот сказать, что вот мы прям дружим с сегодняшней администрацией.
Ну, кстати, ему, по-моему, говорят, завтра 40 лет исполняется.
Не может быть, он еще какой-то моложе.
40 лет. Я хочу сказать, что, во-первых, он не только, конечно, военный, он там политологией какой-то занимался.
Не, вы правы, да, так, такие 40 лет.
Завтра 40 лет ему исполняется. Генерал Буданов исполняет 40 лет. А, более того, ну я знаю, о чем я говорю.
Ну да, окей.
Потом, смотрите, он же политологией занимался. То есть он, по-моему, какую-то даже защищал что-то по этому поводу, куда-то пытался там или в аспирантуре учился. Я этого уже не знаю. Это уже как-то там в Украине лучше знают. Вот. Значит, он политики не чуждый человек. Не чуждый. Конечно, он спецслужбист, он возглавлял военную разведку, но я не думаю, что он справится хуже, чем продюсеры «Квартала 95». Я не думаю так. Он госслужащий, так сказать, и занимался вопросами, связанными с политикой непосредственно. В своей части, которая поручена была президентом Украины. И я не думаю, что он хуже справится в новом качестве. У многих есть некоторые сожаления, ну как же вот так было хорошо все вот с военной разведкой, а вот он уйдет и станет хуже. Я так не думаю, во-первых. Потому что все-таки это система, это не один человек. Эта система, если он ее наладил, значит, она будет работать независимо от его местоположения и должности. Ну, я так думаю. А что касается его связи с Соединенными Штатами, ну, это вообще не секрет, что он там обучение какое-то проходил и так далее. Понимаете, какая вещь? Ведь это все происходит на фоне последствий коррупционного скандала, связанного с людьми, которые были близки президенту Зеленскому. Долгие годы, еще до его президентства. А Буданов, хотите вы не хотите, но это человек со стороны. Ну, извините, он в квартале 95 не выступал. То есть это человек совершенно со стороны. Ведь как говорили о Ермаке, по-моему, часто незаслуженно, что вот он его тень, он за него решает, он всех представляет. Без Ермака Зеленского нет. Правда, оказалось, что Зеленский очень даже самодостаточная фигура. И вот сейчас он уже назначает не просто по степени личной преданности человека, а назначает профессионала, человека, который и пользуется авторитетом публичным одновременно. В Украине он пользуется публичным авторитетом. Но и человека, который как бы по теме государственной службы не чуждый ее. А не просто свой доверенный человечек сидит главой офиса президента. Правда? Это тоже важное изменение. Ну, если Ермака, ну, разносили с первого дня в пух и прах. Вот сколько себя помню, Богдана, когда его назначили, ну, вот камня на камень не оставляли от Ермака и его семьи. А Буда, ну, так вот не будут уже пенять-то. А за что? А что он сделал? Он что, он в коррупцию влечен или что? Нет. Нет, ничего подобного нет. Я думаю, для американцев это тоже аргумент. Мы же помним, что Ермак, как глава делегации, в некоторых переговорах, непосредственных переговорах, в Вашингтоне участвовал. Ну, Умеров, да, но и Ермак.
Ну, до Умерова Ермак был главой.
Да, да, ну там они, он по своей линии, там Умеров потом по своей линии, ну, то есть все равно он был внутри темы один из лиц ключевых Ермак, принимавших решения по поводу переговоров и всего остального. С этой точки зрения, наверное, американцам более комфортен Буданов. Более комфортен. Потому что, ну, можно какую-то разницу увидеть, или там, я не думаю, что она принципиальная между ним и Ермаком и Будановым с точки зрения близости к президенту Зеленскому, с точки зрения личных отношений и так далее. Что же вам, Ермак не нравился? А что вам теперь и Буданов будет не нравиться? А скорее всего, Буданов будет занимать достаточно жесткую позицию. Ничуть не менее жесткое, чем его предшественник Ермак. По поводу переговоров, по поводу уступок Москве, территориальных вопросах гарантии безопасности и так далее. Он не будет удобным, таким, который да, на все будет согласен. Да, да, товарищи американцы, мы на все согласны. Тогда и будет тяжелее его упрекать, получается. Ну что же, мы поменяли, вы говорили, глава офиса препятствует всему на свете. Вот теперь новый глава офиса, который у вас учился и так далее, и тоже вам не нравится. Значит, что-то здесь другое, здесь, может, вы не на тех давите. Может быть, бессмысленно на слабых давить, а взяться уже за Москву, как за Мадуро, понимаете? И это живой укор будет в адрес Вашингтонской администрации, потому что, ну как, нет таких политиков, которые сдадут Украину. Сейчас у власти в Украине нет таких политиков. Нет Медведчуков, понимаете? Нету Януковичей. Нет этого Азиру, кровосисии, этой кровосисии. Нет таких. Вы кого не поменяете? Залужного приедете. Ну, хорошо. Вот Залужный победит Залужный на выборах. Ну, допустим. Ну, допустим. И что? Что-то другое будет? Что Залужный скажет, да, я все подпишу, все области отдам. Как один тут товарищ, я, говорит, 4 области отдам. Ну как? Как это возможно? Поэтому, конечно, американцам, с одной стороны, конечно, приемлемо то, что теперь нету одного человека, которого критика раздавалась, американская пресса его полоскала. Пришел другой. Ну, сложно постоянно вести себя так, как капризная девочка говорит, а нам все не нравится. А вам не нравится, что они не хотят собственные территории отдавать за просто так? Ну, они все такие, украинцы, других не будет. Но они не хотят отдавать. И что? Так и что? Поэтому где-то, может быть, они и смирятся с тем, что не будут панацеей от того, чтобы принять иные, отличные от нынешних решений, да, другие люди. Что вот других людей приведем или другого Зеленского приведем, и он тут же отдаст Донецкую область. Ну, не будет этого. И тогда с этим постепенно смиряться. А вы мне скажите, а у Путина кто-нибудь поменялся? Вот тут, говорит, Лаврова снимут. Его что, сняли, что ли? Ну, или, допустим, такого же общественного советника администрации, переговорщика Дмитрия, его сняли? Кого сняли? Ушакова сняли? Нет. А здесь поменялся состав. Ну, так получается, переговоры-то могут продолжаться в любом виде. Проблема не в людях. Проблема в корне, в другом, в агрессии Москвы и в том, что она хочет задарма получить чего-то, помимо того, что уже получила. В этом проблема. Ну так ее надо решать с Москвой. Что ее с Украины-то решать? Удовлетворись, успокойся уже занятыми территориями. Нет, он хочет еще. Но не будет таких политиков ни в лице президента, ни главы администрации, ну, офиса президента и так далее, которые возьмут и уступят. Ну не будет. Нет таких в Украине. Поэтому я думаю, что да, конечно, в чем-то будет какая-то комплементарность с приходом Буданова. Но сложности не денутся никуда. Пока американская администрация окончательно не утвердится в том, что надо действовать по-другому. Если Буданов сумеет в этом их убедить, если Буданов сумеет их к этому обратить, ну что ж, значит, молодец. Значит, у него все карты в руки, как говорится. И потом последнее, что я хочу сказать. Нам как бы, вот я хочу сказать, российской оппозиции в целом с Будановым как-то будет проще. Он человек конкретный. Вот. Я думаю, что тот тяжелый диалог, который никак не сложится между российской эмиграцией, да, и украинским руководством, Буданов сильно может этому поспособствовать. Потому что тут какие-то нужны единые действия против путинского Кремля. То есть нельзя эти вещи размазывать. Там и не все там отвергать. Нужно какое-то взаимное стремление. Все-таки уже 4 года война идет. Ну, достаточный срок, чтобы понять как-то нам, прежде всего, эмиграции русской, что нужно определиться по украинской повестке, как приоритетной. Там же у нас дискуссия об этом идет. А вот. И мне кажется, что с Буданом это будет сделать проще. Но это моя оценка.
Давайте я только напоследок добавлю, что все-таки считается, что для республиканцев, да и для американцев, в принципе, военные – это, ну, вот такие действительно топ-люди. Да. Они их очень уважают, они их очень любят. И Буданов был на контакте действительно задолго до полномасштабной войны с различными силовыми структурами. Ну и, собственно, говорят, что там за время войны все-таки было и серьезное ранение, полученное на
Востоке. Да, он был ранен, да.
И что лечился, в том числе Буданов, в Америке. Да? То есть вот эта вот, ну, связь, она действительно существует. А как оно будет монетизироваться на практике, это же мы сейчас так себе фантазируем, мы в том числе это увидим. Вот в последних ротациях Буданов был и в Америке достаточно долго во время переговоров. Во что это выльется, что мы добьемся, мы об этом узнаем, потому что, конечно же, в тайне это все не останется. Тем не менее, друзья, на сегодня порядок дня мы исчерпали, хотя можно говорить еще очень-очень долго, но хочется, чтобы всегда это было так емко в час и чтобы интересно для наших зрителей. К счастью, у нас есть наша встреча в понедельник, поэтому мы вернемся и еще поговорим об предупреждениях о том, что могут быть теракты, то есть мы приближаемся к дате, когда, ну, например, в России все еще отмечают Рождество, это менее актуально для Украины уже теперь, но тем не менее, вот как раз на эти даты есть предупреждения о массовых терактах, которые будут совершены руками самого кремлевского режима, мы об этом поговорим не только, поэтому обязательно к нам присоединяйтесь. Сегодня я вас призываю уже по завершении этого эфира, не забывайте оставлять свой лайк, мы будем счастливы, если вы подпишетесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Вы знаете, что мы всегда как дети радуемся, когда возрастает наша аудитория единомышленников. Сколько бы мы ни были в прямом эфире, для нас это всегда очень приятно и важно. Как и мы радуемся тому, что нас смотрят и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Ну и напоминаем, что 26-й год – самое идеальное время для того, чтобы побороться за свою свободу, свободу интернета в том числе, если вдруг у вас с этим возникают какие-то проблемы. Даже сейчас уже упомянутые мною события в Иране, и там в том числе замедляет интернет, понимая, насколько это важный инструмент. Поэтому вот, чтобы оставаться и с нами на связи, напоминаем про VPN от Марка Фейгина.
Ну да, конечно, раз за разом я призываю российскую аудиторию, ну и других, конечно, тех, кто нуждается в этом инструменте, подписаться на Фейгин VPN. Вот, сделать вы это можете через Telegram-бот Фейгин VPN. Бот, вот ссылка есть в чате, например, где вы прямо сейчас смотрите наш эфир. Ну и она же есть и на сайте, в описании к этому видео есть сайт feiginlife.net, где вот страницу, с которого мы сейчас демонстрируем, можно и с российских карт оплатить через VPN-бот, Фейгин VPN-бот в Телеграме, и с карт, имеющих доступ к платежной системе Visa, MasterCard, иностранных карт можно оплатить прямо на сайте напрямую, просто кнопку нажать, купить VPN. Это либо на год за 70 евро, либо за 7 евро в месяц купить этот VPN тоже. Но я рекомендую все время на год, потому что когда вы уже оплатили, уже вам не надо мучиться, а периодически возникают какие-то проблемы там с этими звездами в Телеграме и так далее. Но пытается Москва препятствовать доступу к VPN, и поэтому, когда вы это сделали на год, то вам уже не надо об этом заботиться, вы будете иметь постоянный этот инструмент. Вот, поэтому я в новом году раз за разом буду призывать вас выбирать Фейгин VPN. Если вы пользуетесь каким-то другим VPN, ну, как бы нагло это не звучало, я призываю, в общем, определиться в нашу пользу, потому что наш надежнее, наш конфиденциальнее, не анонимный, а персонифицированный. Да и я думаю, что многие те, кто уже пользуется, подтвердят, что суппорт один из лучших. 24/7 всегда можно обратиться, все выяснить, все уточнить. Вам всем ответят, несмотря на праздники, выходные там и так далее. Так что сделайте это, не пожалеете.
Да, друзья, ну а на сегодня мы благодарим вас за то, что вы были вместе с нами этот час. Напоминаем, что вечером в понедельник мы встречаемся в такой же компании. Призываем вас к нам присоединяться. И спасибо, конечно, за разговор Марку Фейгину. И ему мы тоже говорим, как всегда, до встречи.
Всего доброго, всех с наступившими праздниками и увидимся уже скоро.